Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы продолжим наш цикл передач, посвященных воспоминаниям людей, оказавшихся в центре политической жизни в 90-х годах прошлого века. Не всем им выпала доля стать известными историческими персонажами, но каждый из них так или иначе оказался в эпицентре политических событий. Сегодня своими воспоминаниями поделится депутат Ленсовета 21-го созыва, бывший старший участковый инспектор 39-го отделения милиции Колпинского районного управления внутренних дел Станислав Сухарский. Судьба его сложилась так, что сразу из отдела милиции, где он работал старшим инспектором, он попал в Ленсовет. Стал секретарем постоянно действующей комиссии по вопросам законности, правопорядка и работы правоохранительных органов, а затем помощником Марины Салье, председателя комиссии по продовольствию. Станислав, как вы стали депутатом Ленсовета?
Когда шли, по-моему, в 89-м году выборы местного совета, я был участковым здесь. И так как мне предложил начальник милиции Даниилов, говорит, Стас, нам надо от тебя кандидатов. Давай, ты характеризуешься положительно, ты уже на должность старшего участкового инспектора. Я согласился. А тогда были дружинники ходили. Когда я дружину инструктировал, я уже когда немножко прошли выборы, я стал депутатом поселкового совета. Я говорю, для того, чтобы решать вопросы поселкового совета, здесь у нас саперный, газа нет. Нужно деньги убивать. Что я депутат, как поселкового совета могу? Да ничего. Даже на уровне районного совета я что-то сделать я не смогу. Мне надо быть на уровне хотя бы городского совета, тогда можно какие-то деньги сюда направить, каких-то чиновников обязать. Короче, через день, вот мы на совещании у начальника сидим, к нему телефон, звонок, прямо на совещании. Он поднимает руку, потом на меня так смотрит. Ты что, ты в депутаты собрался городского совета? Вот позвонили мне с мебельного комбината о том, что тебя выдвинули кандидатом в городского совета. Выдвинули, все посмеялись. Ну, проходят выборы. А вместе со мной еще выдвигался от нашего РУВД начальник милиции Дроздов Юрий Степанович. Ну, у меня есть некоторые листовки, которые писали даже типа частушек, что за меня там все милиционеры знали, что я даже судимые мужики, поднадзорные даже, и тот, которым я имел, говорит, Стас, наши решили за тебя проголосовать. Ты мент такой вот. Ну, я почти столько лет на одном месте работал, поддержать меня. Короче, проходит первый тур, я выхожу на первое место. Я, потом идет Харина, а потом Дроздов. У нас в металлстрое каждую среду были спортивные занятия. И по борьбе, и футбол гоняли. Ребята как раз после сауны закончили. Стас, идут начальство по твою душу. Смотрим, с машины выходят. Дроздов, замполит, начальник 39-го отделения милиции. Вызывает меня в раздевалку. Я иду в плавках, в одних выхожу к ним. Так, ты уже депутат поселкового совета? Ну да. Ты вот что, снимаешь свою кандидатуру завтра же. Тебе там нечего делать, мы тебе... Должность, там, звание очередное присвоим. Вот. А надо, значит, что-то там, типа, там нечего делать, начальник. Кто там будет за бабу голосовать? Да. То есть, а тебе надо снять это. А я говорю, а я как же, я ходил здесь с ребятами, меня все там знают, жены, родители всю жизнь прожили. Скажут, ну вот, я говорю, мы что, дадите квартиру в другом месте? Мне же стыдно будет. Ну ты подумай. Вот. Я думаю, господи, как бы эти две недели еще продержаться. Прошли эти выборы. И с каждого участка ребята уже звонят и меня поздравляют. Ну, на каждом участке, значит, ребята сидели. Стас, ты у меня прошел. Ты у меня прошел. Я чувствую, что я прошел на выборы. Я так стал депутатом, да. Вот.
Станислав, а как оказались в комиссии по вопросам законности, правопорядка и работы правоохранительных органов?
В эту комиссию было очень много желающих. В нашу комиссию записалось где-то 40 с чем-то человек. И поэтому было рейтинговое голосование. И по рейтингу я получил больше всего голосов и прошел в эту комиссию. Потом решался вопрос об освобожденных членах комиссии. Я думаю, если мне идти возвращаться в милицию, быть неосвобожденным, у меня там жизни просто работать не дадут. И я тоже был рейтинг голосования, тоже подал заявку на освобожденного члена комиссии. И тоже я прошел. Так я стал освобожденным членом комиссии, потом я стал секретарем этой комиссии.
Станислав, а как вы стали помощником Марины Салье?
Ну, во время работы Совета, когда с продовольствием стало очень напряженно, когда в городе практически мяса на 2-3 дня хватало, если прекратить завоз, продукты просто пропадали. А исполком вместо того, чтобы как-то заниматься своими вопросами, он блокировал работу не только свою, даже и нам ставил ставки. То есть, чем хуже было, тем лучше для них. Мол, что там специальный комитет по продовольствию, чрезвычайный комитет по продовольствию, с которого направлялись с каждой комиссии по 1-2 человека. И вот с нашей комиссии предложили мне и Аникину. Вот мы вошли в эту комиссию. И первый вопрос это был, по-моему, как раз после выступления Невзорова, что у нас сахар, оказывается, во всех товарных станциях стоит, а сахара практически нет. И Смирнов говорит: Станислав, давай, ты как сотрудник, вот тебе помощь, Аникин, на эту станцию завтрашнего дня и будешь курировать. А Собчак накануне все выступил и распорядился дать, по-моему, воинский какую-то часть солдат на разгрузку эшелонов. Но я привык работать. Вот приходит состав, я записываю, сколько тонн, откуда. Приезжает машина, номер машины, столько тонн нагрузили, куда, какая фабрика, какое предприятие. Все пишу.
А продовольствием в Ленинграде тогда, в частности, занимался Виталий Мутко, тогдашний председатель комитета мэрии по социальным вопросам?
Раз в неделю Мутко собирал у себя всех потребителей этого сахара, директоров там ликероводочных, кондитерских фабрик и других, и они отчитывались. Сколько получили, сколько за ними числится, какое количество на продажу. И вот стоит один из таких директоров, либо экономически ответственного человека, и начинает отчитывать. Я сразу свой талмуд открываю, думаю, что она несет. Она выступила, я поднимаю руку. Мутко говорит: что у вас? Я говорю: вы знаете, я хочу обратиться к директору такому-то. Он говорит: обращайтесь. Я говорю: вы знаете, получили не столько тонн-то. Сотни, не десятки тонн, сотни тонн сахара не сходятся. Он говорит: хорошо, мы после совещания останемся. Но дело в том, что выступает другой. Опять не сходится. Опять такое огромное количество сахара не сходится. Я ему сказал. Не помню. Он, по-моему, вообще не реагировал. Мы подключаем АБХСС. Дают еще одного сотрудника милиции. И когда мы перепроверили, оказалось даже, что я еще какую-то часть сахара не дописал туда, что-то упустил. Управление БХСС забирает у меня эти дела и якобы занимается. Мне как депутату они должны были сделать какой-то отчет, что по моему материалу сделано как депутат. Но месяц прошел, ничего. Я звоню туда, сейчас вам направим человека, который занимается. Приезжает какой-то молодой парнишка. И чуть ли вот серьезно, говорю, на коленях, говорит: вы извините, у меня двое детей, мне надо как-то работать, меня же выгонят. Я понимаю, что это двое детей, но ты понимаешь, сколько людей страдает по городу. Он с этим материалом приходит, я забираю у него этот материал, говорю: хорошо, вы там разбираетесь сами с начальством, я забираю этот материал. А при КГБ был создан комитет тоже чрезвычайный по продовольствию. Как помню, два человека там было, КГБ, которых я знал. Я приезжаю туда, отдаю им эти материалы, и они у меня там и пропали, материалы, все. Но дело в том, что курирующий данный вопрос Мутко ни разу не поинтересовался, что с материалом, что с сахаром, что вот там накопали, что вот там с проверкой. После этого, в этом же году, по-моему, да, я приезжаю на дачу, и я просыпаюсь от того, что на мне, как будто вот по мне по голове кто-то бьет. Я зареванного, я думаю, ну кто-то горит на даче, в Синяйном. Я смотрю, оказывается, я горю, это 4 часа ночи. Короче, дом потушили, дали, что это поджог. Перед этим я еще выступал по телевизору и по радио по данному вопросу. И звонит мне начальник, по-моему, с первой спецавтоколонны, и говорит: вот вы там негативно, что мы там разгружали, вы не можете ко мне приехать, и мы разберемся с этим вопросом. Я говорю: почему я должен к вам приехать? Приезжайте, у меня есть рабочий кабинет, как в Ленсовете, так если вас не устраивает, вы как я, как сотруднику милиции, у меня есть кабинет в 39-м отделении милиции, можете приезжать, мы договоримся где, когда, и мы будем с вами предметно разговаривать. И все, разговор на этом кончится, ни он ко мне больше не приехал, ни больше ни звонку. И вот после этого у меня этот горит дом, и я связал, что, возможно, это вот связано с этим сахаром. Мне жена говорит: не суйся с этим вопросом, сейчас столько людей он гибнет, столько расстреливает, столько пропадает. Ну, кстати, по поводу этого поджога, уже спустя годы, будучи на пенсии, работал здесь на заводе, и у меня встретился один из сотрудников милиции наш, говорит: Стас, тебе подожгли наши ребята по указанию такого-то человека. Говорит, откуда ты знаешь? По-моему, водитель, онкология у него была, что-то такое. Он нам сказал, что подожгли как раз эту ночь твой дом и начальника уголовного розыска. Вот, там были какие-то проблемы внутри отдела.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о 90-х годах прошлого века вспоминает бывший участковый отдела Колпинского районного управления внутренних дел, депутат Ленсовета 21-го созыва, а ныне пасечник Новгородской области Станислав Сухарский. Станислав, а что же еще предпринимала Марина Салье для решения напряженного продовольственного вопроса начала 90-х годов?
В этом коловороте этого дел Салье мне поручает уже другое задание по поводу мяса. И вот мы с несколькими депутатами проверяем холодильники. По-моему, 7 холодильников или 6 было холодильников мясокомбината. И мы к Марине Анатольевне каждый день докладываем, что сделано, что проверено, что с проверкой. Я ей говорю, что вы знаете, да, мяса там почти нет, но вы знаете, все холодильники забиты тушенкой. Тушенки очень много. Давайте мы людям, то, что мы обещали, там по столько-то килограмм мяса, по 3, по-моему, килограмма в месяц, выдавать этот паёк тушенкой. И вот это мое предложение прошло тогда вот, именно мое предложение выдавали вот тушенкой.
Какие воспоминания у вас сохранились о Марине Евгеньевне Салье?
До сих пор я восхищаюсь тем, что она была редкий человек, очень ответственный, очень переживала за то состояние, в котором вот это чувствовалось, понимаете, вот как она вела себя, как она к нам относилась. Я помню, в момент переворота КЧП она же возглавляла вот эту группу. Я был в отпуске на даче, когда услышал по радио, сразу же приехал. Я и Холманский Виталий. Мы самые первые приехали к ней. Нам дали, помню, мандат о том, что все структуры власти должны были нам подчиняться. Исполнять, то есть, наши указания. Моя первая задача была, это в район Гатчина, я выезжал с ребятами вместе к начальнику Гатчинского совета. Мы там всех сотрудников милиции, гаишников, с ними восстановили такую связь, чтобы они о всех передвижениях Псковской вот этой вот дивизии, они докладывали именно вот нам. Вот, а мы уже тогда передавали Салье, вот, держали такую вот связь. Потом, вот перед Ленсоветом было такое огромное количество народу, ребята молодые. И вы знаете, очень многие были из них вооружены. Очень многие. Потому что на ночь, там военная специальность у меня родилась была, какие-то ребята тоже там были. Они говорят, кто из наших радио, ну типа родился такой вот, из депутатов. Ну и она говорит, вы поезжайте с этой группой, ребята. Они будут держать связь с Москвой, радиостанция, и будете все вот по телефону передавать сюда, в штаб. Так вот, и когда пришел к этим ребятам, у них в шкафу была... Я не знаю, как я разбираюсь. Короче, противотанковые вот эти две штуки такие лежали в шкафу огромные. Я столько видел оружия в городе. Поэтому я говорю, что в этом вопросе Собчак был прав, когда сказал Самсонов, он был командующий как Самсонов, да, и он чуть ли не матом говорит, куда ты направляешь танковую дивизию? Это же город, музей, нельзя этого делать. Тут я с Собчаком был очень солидарен. Заодно это ему, конечно, стоит и назвать там, допустим, улицу, и заслуженного, прочее. Но много чего есть такого, которое, конечно, ему приписывают, такое, как название города. Зря. Первое предложение услышал от Виталия Скойбеда, который предложил переименовать город. А где сейчас Скойбеда? А где-то скрывается, говорят, якобы в Грузии, потому что якобы, я не знаю, насколько это верно, он судился якобы с Матвиенко. Вот, то ли вот дело против него какое-то за оскорбление, если что-то дело, то есть там какие-то конфликты. Я мелочи, я не знаю там.
Станислав, а вы знали Владимира Путина в бытность его помощником Анатолия Собчака?
Я его не знал, ни разу с ним не сталкивался. И вот я с Собчаком сталкивался, я помню, что у нас был в комиссии Владимиров Кучеренко. Вызвал меня к себе, он был зампредседателя Собчака. Мне говорит, Станислав, так и так, есть проблема, нужно какому-то детскому садику, Собчак пообещал мебель. У вас там на Толстое есть мебельная фабрика. Я говорю, да, есть, по-моему, Пятерка, колония. Вот там делают. Он говорит, приезжай, вот тебе список мебели, приезжай туда, организуй. Я говорю, хорошо. Я поехал. Начальник комбалака, женщина-полковник, очень хорошая тетка такая. Мы с ней обошли все это образцы мебели, я ей заказал. Когда мебель была готова, и пришлось ее, можно сказать, выкупать, вдруг меня вызывает Собчак себе в кабинет. Начинает на меня орать. Вы что за мебель вы? Я говорю, какая вот выписана такая. А вы цену посмотрели? Я говорю, а цене вы мне сказали, пределах какой цены хотя бы. А вы что сами, что у меня там? Короче, вот, я говорю, на меня не орите. Короче, хлопнул дверь, добрался, ушел. Думаю, он такой же депутат, говорит, ну, будет на меня еще орать.
А правда, что охрана Анатолию Собчаку была выделена по инициативе Комитета государственной безопасности?
Да. Поступило к нам обращение из КГБ. И мы рассмотрели это заявление, да, и поддержали его обделение. Им. Да, это такое было, действительно, да. Вот что мы ходатайствовали, приняли решение, потом оно было подтверждено на сессии Ленсовета и выделили ему отличную такую вот охрану. Насколько оно было обосновано, фактов никаких, кроме этого заявления, не было. Ну, раз от КГБ обращается, значит, мы это считали, что оно на чем-то обосновывается. Они не могут нам предоставить именно оперативные сведения свои. Поэтому поддержали и согласовывали.
Вашей постоянно действующей комиссии по вопросам законности, правопорядка и работы с правоохранительными органами было много офицеров. Существует информация о том, что очень многие депутаты Ленсовета, офицеры, постарались себе повысить звание. Не знаю, как сейчас, но тогда это было возможно. Так ли это?
Внутри комиссии решался вопрос о том, не присвоят ли себе любимым очередные звания. И вот я и Холманский выступили, Виталий Холманский, может подтвердить. Да вы же, мы же сюда пришли не со званием, ребята. Если руководство посчитает... И мы, и нас гражданские, поддержали этот вопрос, проигнорировали. А так как я собирал почтовые марки, и секретаря с девочками туда ходила, я говорю, если будет без моей подписи какая-нибудь бумага проходить через вас, обязательно вы меня предупредите. Вот я один раз прихожу к ним, говорю, вот, я говорю, что читаю ходатайство от нашей комиссии о присвоении Зыбину Станиславу очередного генерала звания. И председатель комиссии, подпись есть, Ткаченко, мои нет. Я прихожу к Толе Ткаченко. Говорю, Толе, мы же приняли решение. Да стой, стой, чего тебе жалко? Вот так Зыбин получил генерала. Я говорю, Толе, знаешь, я подниму на комиссию этот вопрос. Я прихожу к одному еще из военных наших. Я говорю, так и так, слушай, ты меня поддержишь? Ну, не дело, мы же приняли. Ну, он на меня смотрит такими глазами чистыми. Говорит, Стас, извини, я вот взял бланк. Твой бланк, секретаря комиссии, подделал твою подпись и набрал себе, чтобы мне присвоили полковника.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о 90-х годах прошлого века вспоминает бывший участковый отдела Колпинского районного управления внутренних дел, депутат Ленсовета 21-го созыва, а ныне пасечник Новгородской области Станислав Сухарский. Скажите, а вы не обращали в то время внимания на то, что вокруг вначале председателя Ленсовета, а потом мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака становится все больше и больше сотрудников КГБ? Не обращали внимания на то, что начала происходить КГБизация страны, постепенная, но всеохватывающая?
Знаете, я вот негласно долгое время был как бы во внутренней такой вот оппозиции против Путина, потому что я видел вот его такие наклонности диктаторские, можно так сказать. Но сейчас, вот в данный момент, вы знаете, вот я, если бы голосовать, я бы голосовал опять за Путина. Понимаете, в данном вопросе, понимаете, вот при той политической обстановке, которая сейчас находится в России, знаете, вот я не вижу никого, кроме Путина.
Почему вы так считаете?
Ну, потому что слабохарактерного человека, который бы решал вот эти вот вопросы на международном, по крайней мере, уровне, я не вижу никого, кроме него. Вот. Может быть, это потому, что забрали всех других конкурентов, может быть. Они то ли в тени, то ли боятся, то ли их убрали.
То ли убили, как Бориса Немцова.
Может быть. Я не был большим поклонником тоже Немцова, вот если честно сказать. Для меня, да, Путин сейчас авторитет.
Но не будем говорить о вашем отношении к Владимиру Путину сегодня. Мы говорим о 90-х, когда КГБ постепенно...
Занимало все ключевые посты. Я согласен. Поэтому я и говорю, что я и был вот тогда в полной оппозиции. Так, вот, и Путину, и голосовал всегда против Путина, против Собчака. И голосовал и против Матвиенко, и голосовал против вот нынешнего Полтавченко, да, потому что это все ставленники Путина. А вот вы возьмите любое выступление нынешних чиновников высокого ранга, они от себя ничего не могут сказать. Вот как Путин сказал, они все, вот я прослушаю выступление Путина, и выключу чай, или радио, или телевизор, потому что я знаю, что никто ничего от себя нового не скажет. ни нового, ни даже предложения какого-то. Я уже не говорю, что противоположное что-то его мнению. Они все вот как один, все говорят одно и то же. Я думаю, всех бы надо их, черты матери, выгнать, оставить одного Путина. Путин решает такие вопросы. Оставить исполнительный комитет людей, исполняющих его волю. И все, остальных надо просто разогнать.
Станислав, давайте вернемся опять в 90-е годы прошлого века. После истории с сахаром и тушенкой, которую вы рассказали, создается ощущение, что все эти заявления о том, что в городе не было продовольствия и что Ленинград находился на грани голода, выглядят как от лукавого, нет?
Конечно, от лукавого, да. Я помню, что на одном из совещаний я сказал, вы знаете, у меня во Львове, в Западной Украине, очень хорошие отношения. У меня даже приятель, одноклассник, председатель колхоза есть. А у нас картошки не хватало, картошки не было. Он говорит, ну поезжайте тогда туда, во Львов, и попробуйте решить этот вопрос. Мне направили в исполком наш. Но я-то никогда подобными вопросами не занимался. Они мне дали там какую-то бумагу туда направление. И все. Нет, чтобы дать со мной человека, который разбирается в этих тонкостях во всех. Но я поехал один туда, во Львов. А я когда приехал, вначале в свой поселок приехал. Они говорят, местные там говорят, ой, да мы вас завалим картошкой. Я говорю, это мне не нужно там машину, мне нужны вагоны картошки, понимаете? Я поехал во Львов. В этот период, пока я там был, мне сказали, что надо ехать в Киев. Когда в Киев я со Львова обратился туда, в структуры подобные, они говорят, мы на деньги ничего не продаем, вот бартер. Один вагон картошки на одну грузовую машину. Вот идет. Я сообщил сюда, в исполком, у меня связь была, такая прямая связь. Они говорят, хорошо, что мы это поняли, мы сами тогда решим. И вдруг, уже, можно сказать, при мне границы все, Киев, все границы с Россией закрывает. И я приехал, можно сказать, ничего не решил, никакие вопросы не удалось решить. Но я думаю, что если бы, правда, направили вместе со мной грамотного человека, который, потому что, ну, я простой участковый инспектор. Я в этих вопросах, конечно. Я как депутат поехал, который, в принципе, мог бы договориться, и я договорился, но уже решать вопросы грамотно должен был человек именно, который занимался всю жизнь этим вопросом. Я отвечал за эти вопросы, простите, почему не направил? И я понял, что если они захотят задушить голодный Ленинград и устроить бунт голодный, они это сделают.
А кто хотел это сделать?
Власти, те, которые остались, были привержены той советской власти. Я помню, как-то я сидел на совещании у прокурора, где были собраны все прокуроры всех районов. Прокурор в открытую при мне говорит, нам нужно сейчас подготовить народ так, чтобы они проголосовали. Не так, как вот в эти выборы голосовали, а как проголосовать, вы сами знаете, как прокурор настаивал. То есть все было настроено против той власти, то есть абсолютно все. Как мы еще выжили, как мы остались живы, это тоже вот вопрос.
Станислав, помните, в Петербурге работала комиссия Генеральной прокуратуры, которая расследовала злоупотребление в администрации Анатолия Собчака. Вы не имели к ней никакого отношения? Были не в курсе ее работы?
Нет, я не в курсе деятельности этой работы и итогов этой работы. У меня Кучеренко, который направил эту комиссию по продовольствию, просто говорит, Стас, это вообще-то не наша работа, а так как нас депутату подключили, ты как мент, посмотри, чем там занимаются сами депутаты. Я помню, был один раз такой некрасивый немножко, да, в одном из магазинов, я шел последним, меня директор останавливает, говорит, что, может быть, чем-нибудь? Я говорю, нет, спасибо, но при выходе, я смотрю, наши некоторые депутаты идут с кульками. Я говорю, ребята, не делайте этого. Вот это вот был один раз вот подобный вопрос, когда вот они там, то ли за деньги, то ли так, что-то им дали. Я говорю, я не знаю, это было. Но так, чтобы кого-то криминала, чтобы что-то, чего-то один раз было такое, что их тут, какой-то один из директоров их угостил чем-то, я так понимаю. А может, они купили, я не знаю. Но даже если купили, вы знаете, купить было невозможно. Да, я помню, за сметаной как-то стоял, 2 часа за сметаной стояли. За чаем стояли, помните, по Невскому, 300-400 метров за чаем стояли. Чуть ли не треть Невского была очередь, чтобы обыкновенный чай купить. Ничего не было в продовольствии. Поэтому я преклоняюсь перед Мариной Анатольевной вот за ее работу. Мы еще легко, вот, депутаты, отделались как-то. Вот, отданы были ей в помощь, но вся ответственность ложилась на нее. А ей со всем средством массовой информации ее до такой степени поливали грязью, что мне стыдно. Вот сейчас говорят, вот, мол, украинская там пресса, там прочее. А помнить, как наши относились к нам тогда, беспочвенно, когда обвиняли депутатов, как тот же Невзоров, что вытворял. То когда был Собчаком в друзьях, восхвалял Собчака, то когда Собчак против него, он сразу тут же обгадил его с ног до головы.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах прошлого века с нами делился бывший старший участковый отдела Колпинского районного управления внутренних дел, депутат Ленсовета 21-го созыва, а ныне пасечник Новгородской области Станислав Сухарский. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.